Приветствую всех наших слушателей. Продолжается эфир на радио «Спутник» в студии Игорь Ивановский. И в ближайший час мы пообщаемся с нашим гостем, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, сенатором Андреем Климовым. Уверен, что беседа будет актуальной, интересной, и к этой беседе вы можете присоединиться. У нас есть телефон прямого эфира 8-495-951-05-66. Еще раз 8-495-951-05-66. Звоните, самые интересные вопросы попадут в эфир. Номер для WhatsApp-сообщений плюс 7-968-766-33-11. Также у нас есть телеграм-канал «Радио», нижнее подчеркивание, «Спутник». Туда вы тоже можете скидывать вопросы. Они попадут в студию к нам через бота. Андрей Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, спасибо большое, что согласились принять участие в нашем эфире. Ну и давайте, не откладывая в долгий ящик, обсудим самые актуальные новости. Вот президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. На нем присутствовали Мишустин, Матвиенко, Володин, Медведев, Патрушев. В общем, все самые значимые люди. Андрей Аркадьевич, вот поясните, пожалуйста, заседание Совета Безопасности – это рабочая встреча или оно нужно для того, чтобы принять какое-то очень важное решение или скорректировать позицию в соответствии с меняющейся экономической и политической ситуацией? Вот с какой целью проводятся эти заседания?
У нас по Конституции предусмотрена работа Совета Безопасности. Это конституционный орган. И в этот орган входят практически все основные руководители нашего государства. Поэтому в зависимости от ситуации там и решения принимаются очень значимые, и доклады заслушиваются очень важные. Иногда мы с вами имеем возможность наблюдать за этими заседаниями. Но чаще они, конечно, проходят в закрытом рабочем режиме. И эта практика давняя, она не является чем-то экстраординарным. Хотя, конечно, иногда бывают ситуации, когда вот эти заседания носят особый характер. Мы с вами помним, накануне принятия решения президента о признании ЛНР и ДНР мы в открытом режиме видели заседание Совета Безопасности, что, в общем, бывает нечасто, и это было очное заседание. Так что все зависит от ситуации, от темы, и, в принципе, это один из элементов, очень важных элементов работы нашего государства.
А вот информация о заседании Совета Безопасности, она не распространяется только в СМИ, или, допустим, сенаторы об этом тоже ничего не знают?
О чем?
О том, о чем именно говорилось на заседании Совета Безопасности.
Ну, например, те моменты, которые касаются моего функционала, я знаю. Они до меня доводятся в определенном порядке.
Но раскрывать мы их не будем, как я понимаю.
Ну, вы знаете, вы очень деликатные вопросы мне задаете, вернее, на деликатные темы, поэтому я вам хочу сказать, что тот объем информации, который нам необходим, мы получаем.
Хорошо, тогда перейдем к тому, что происходит у нас за рубежом. А там проходит... Прошел уже, точнее, саммит НАТО. Ну, если говорить вкратце о его результатах, то там договорились о поддержке Украине. В частности, США готовы предоставить еще $1 миллиард на так называемую гуманитарную помощь. Ну, гуманитарную помощь здесь бы я взял в кавычки. И также вводятся новые санкции в отношении России. 48 предприятий под эти санкции попали, в том числе в большей части, как я понимаю, оборонного направления. Ну и также под санкции попали 328 российских парламентариев. Вот как можно ко всему этому относиться? То есть, ну, Запад продолжает играть свою песенку, продолжает вводить санкции. Вот что со всем этим делать?
Ну, вы знаете, есть теория, по которой на Марсе живут марсиане. И от того, что там живут марсиане, также есть теория, что у них тоже есть какие-то города, какие-то правительства, какая-то работа идет. Вот если абстрагироваться от некоторых деталей, хотя, может быть, и важных, то вот в моем представлении мы должны поменьше, значит, следить за их вот этой санкционной машиной, этим бешеным санкционным принтером, и для себя понять, что они ввели уже санкции на все, и ничего другого они нам предложить не могут и не будут, и не умеют, наверное, уже теперь. Поэтому надо жить, выводя за скобки всех этих дам и господ. По-другому не получится, и те мои коллеги, наши соотечественники, некоторые эксперты, которые говорят, давайте посмотрим, может, что-то отменят, может, что-то внедрят. Но это очень наивные люди. Я хочу вам сообщить, что еще в августе 2017 года был принят федеральный американский закон, номер PL-115-44, в соответствии с которым санкции против России, где мы, кстати, впервые были названы противником Соединенных Штатов Америки, должны вводиться постоянно, видимо, бесконечно, и каждый квартал Белый дом должен отчитываться перед Конгрессом о том, до какой степени они нас порвали в клочья и раздавили. Вот для того, чтобы ситуация поменялась хоть каким-то образом, этот закон должен быть пересмотрен или отменен. Но, боюсь, это мало у кого сейчас получится, потому что он был принят практически консенсусом, то есть почти все конгрессмены за него в свое время проголосовали, он был подписан, кстати, президентом Трампом подписан. И изменить что-то в этом документе, повторяю еще раз, чтобы это произошло, надо весь политический класс США поменять. Но мы этим не занимаемся. Это они к нам во внутренние дела лезут, а мы к ним не лезем. Поэтому лучше всего, знаете, вот те вопросы, которые встают перед развитием нашей страны, решать, опираясь на наши собственные силы и возможности. Если так будем жить, то у нас все будет гораздо лучше, чем если будем жить с оглядкой на их санкционную машину.
А вот по поводу $1 миллиарда, которые Украине предоставят, по поводу того, что лидеры НАТО также договорились усилить восточное крыло альянса, разместив 4 боевые группы в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. То есть, смотрите, с одной стороны, все представители Запада говорят о том, что нужно как можно скорее завершить конфликт. С другой стороны, делают, по сути, все для того, чтобы он продолжался.
Я вам скажу больше, они этот конфликт создали, это рукотворный конфликт, специально для того, чтобы в том числе, там несколько задач, но одна из этих задач, чтобы в том числе усилить натовскую группировку в непосредственной близости к нашим границам, усилить их военную инфраструктуру, насытить этот регион дополнительными боевыми частями. И благодаря тому, что мы все-таки проводим вот эту нашу специальную военную операцию, фактически территория, нынешняя территория Украины сегодня уже исключена из этих упражнений, очень опасных для нашей Родины, для нашей национальной безопасности, для нашего народа. Так что даже с этой точки зрения то, что делается, делается в правильном направлении, и по-другому поступить мы просто не можем.
Но страны Запада понимают, что на Украине уже их оружие размещено не будет никогда. Или они пока еще это понимают смутно?
Ну, там очень разные страны. Есть страны, которым все равно на их заставляют делать то, что они делают. Есть страны, которые бегут впереди паровоза и чуть ли не хотят уже войти туда с оружием в руках, такие как Польша. Но, в принципе, главный дирижер по-прежнему в Белом доме. И в Белом доме как раз очень хорошо понимают американские интересы, в том числе глобальные американские интересы. А глобальные американские интересы заключаются в том, чтобы ввязать государства континентальной Европы и Россию в затяжной конфликт. Чем дальше, чем дольше, тем лучше. Чем больше мы туда все вяжемся, тем лучше. Освободить руки англосаксонскому миру и при помощи этого англосаксонского мира постараться укрепить свои позиции в Индийско-Тихоокеанском регионе. Блокировать тем самым Китай, не дать возможность России подставить Китаю плечо в случае каких-то событий в зоне Азиатско-Тихоокеанском. И поскольку с их точки зрения мы будем втянуты в этот многолетний, как им кажется, как они надеются, конфликт, вот, собственно говоря, это американская геостратегия. Причем это уже в их основополагающих стратегических директивных документах закреплено. Если европейцы до сих пор тешат себя иллюзиями, что это для них вокруг них, тем более если какие-то люди на Украине еще тешат себя иллюзиями, что это про них. Это далеко не про них, уже давно не про них. И у американцев совершенно иные планы в 21 веке, совершенно иные географические цели и задачи. Вот. А мы, конечно, заинтересованы в скорейшем достижении целей, поставленных главнокомандующим, верховным главнокомандующим перед этой специальной военной операцией в соответствии с тем мандатом, с тем согласием на использование вооруженных сил России за рубежом, которые мы, значит, в Совете Федерации дали нашему президенту, и на основании чего сегодня, собственно говоря, выполняются все эти крайне необходимые, повторяю еще раз, для защиты наших национальных интересов вопросы.
Да, ну, коллективный Запад Россию, конечно, продолжает осуждать. Вот новое высказывание Дмитрия Пескова у меня сейчас перед глазами. Он, в частности, назвал Бориса Джонсона самым активным участником антироссийской гонки. А почему вообще Британия-то так рьяно настроена против нас?
А здесь все очень просто. Во-первых, это у них генетическое. То есть Британия еще до того, как Соединенные Штаты появились как государство самостоятельное, еще до того, как даже британские колонисты заехали туда, в Северную Америку, Великобритания очень активно пыталась оттеснить Россию, вот это королевство. Им очень не нравилось то, что рядом с ними возникает огромная империя. Ну, тогда это была империя, основанная на сначала Руси, потом это была Российская империя. И британцы, которые в тот период времени полагали, что они центр Земли, они, конечно, максимально пытались Москву, как сейчас принято говорить, в Вашингтоне, свести на обочину мировой истории. У них это не получалось. Но в этот момент, как вы знаете, в конце XVIII века сепаратисты британские, которые осели в Соединенных Штатах, тогда это была просто Северная Америка, британская колония. Вот эти сепаратисты осуществили захват власти, отказались подчиняться британской короне. И, кстати сказать, поддержало тогда наше государство, русский царь фактически во многом обеспечил им победу. И поколение, которое принято называть в Америке сегодня отцов-основателей, они как раз были очень благодарны нашему государю за все за это. Но теперь англосаксы строят свое будущее. Там главным у них является, естественно, Вашингтон, а вот на второй роли находится Великобритания. И у них даже есть определенная кооперация, определенное распределение обязанностей. Великобритания в данном случае отвечает за процессы, происходящие главным образом в континентальной Европе. Они для этого, чтобы освободить себе руки от прежних обязательств, вышли из Европейского Союза, остались в НАТО, и в частности им доверено курировать во многом там, на земле операцию, которую проводят американские и британские специальные службы на территории нынешней Украины. А сам Борис Джонсон, если кто-то забыл, он родился в городе Нью-Йорке, а затем он учился достаточно долго на территории континентальной Европы в Бельгии, то есть не в Великобритании, получал образование. Кстати, он бакалавр искусств, насколько я помню. Вот. И где-то в возрасте 28, по-моему, лет он уже более так серьезно осел, собственно говоря, в вот этом самом королевстве, в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. И затем сделал там политическую карьеру. Сначала был мэром Лондона, потом возглавил консервативную партию, стал премьер-министром. То есть, по большому счету, это человек, который начал свою жизнь как раз в Соединенных Штатах Америки. И я думаю, что и даже поэтому, по этой причине он, по-моему, больше представляет все-таки интересы Соединенных Штатов, чем своих избирателей. Но еще раз, вот это англосаксонское братство, это не фигура речи. Я сам имел возможность в свое время побывать на некоторых их сходках. У них специальные клубы созданы, где они очень активно обсуждают, как и что делать в мире, исходя из этого самого братства своего англосаксонского. То есть это не конспирологические теории, это то, что реально существует, и что я наблюдал не раз сам своими собственными глазами и слышал своими собственными ушами.
Андрей Аркадьевич, вот у меня еще вот какой вопрос. Вот все эти, даже не санкции, а именно помощь Украине, да, выделение 1 миллиарда долларов, помощь оружием. Насколько серьезно это действительно затягивает конфликт? Я почему спрашиваю? Потому что я, как и вы, как и, наверное, все жители России, хотим, чтобы это поскорее закончилось. Вот насколько это большая проблема?
Вы правильно закавычили гуманитарную помощь, потому что вот под гуманитарной помощью может, конечно, все что угодно быть. Мы, допустим, поставляют топливо. И говорят, это гуманитарная помощь. Но чем заправляются танки, бронетранспортеры, самоходные, артиллерийские установки, системы залпового огня для того, чтобы они передвигались по поверхности суши? Они же топливом заправляются, да? Поэтому вот, если мы внимательнее посмотрим на гуманитарную помощь, то много чего интересного выяснится, конечно. Но и не будем забывать, что от коррупции на территории нынешней Украины никто не отказывался. Поэтому по расчетам некоторых экспертов, там до 70% выделяемых средств традиционно присваивается. Точно совершенно не на те средства, которые выделялись деньги. И я знаю, как немалое число представителей, в том числе и нынешнего политического класса в Киеве, очень быстро становятся мультимиллионерами долларов и быстренько-быстренько накачивают свои счета в банках американских главных офисов, ну и в британских тоже, судя по всему. Так что вот освоение идет полным ходом, хотя вы правильно сказали, все это, конечно, для того, чтобы продлить огонь, но не точно не для того, чтобы помочь простым украинцам. И если кто-то нас слышит на Украине, они должны это точно понимать. Там давно утвержден план сражений с Россией для ослабления России до последнего украинца. Это, опять-таки, тоже не фигура речи, это, к сожалению, смысл их замысла. Потому что Украина для них важна как таран, при помощи которого они будут атаковать Россию, нашу государственность, расшатывать нашу политическую систему, ослаблять нашу экономику и одновременно втягивать в это все Европейский Союз, ослабляя тем самым Европейский Союз как очевидного совершенно экономического и финансового конкурента Соединенных Штатов.
Андрей Аркадьевич, буквально 20 секунд перерыв сделаем, после вернемся в студию и продолжим наш разговор.
Всем привет! Я Кира Сазонова, юрист-международник и политолог. Международные отношения запутывают, порой обескураживают, часто разочаровывают, но крайне редко оставляют равнодушными. Будем разбираться в международной обстановке и во многом другом на Радио Спутник. До встречи в эфире.
И мы вновь в студии, продолжаем наш разговор. Андрей Аркадьевич, вот как мне кажется, одна из, ну так скажем, промежуточных задач, которые, может быть, и не ставились, но которые вскрылись в ходе проведения военной спецоперации, это биолаборатории, финансируемые из Соединенных Штатов Америки. И вот сейчас есть информация, что к финансированию этих биолабораторий причастен не кто-нибудь, а сын президента США, Хантер Байден. Тот самый Хантер Байден, который забыл ноутбук в ремонтной мастерской и файлы из этого ноутбука. Не слишком приглядные файлы стали достоянием общественности. Вот вообще, что с этой информацией делать-то? Я почему спрашиваю? Потому что когда про биолаборатории мы говорим в ООН, а ООН нам отвечает, а это, ребят, не наша компетенция, это не к нам. Вот мы еще доказательства приводим, и нам, ну, снова, наверное, как я понимаю, глухая стена непонимания.
Ну, мы же знаем, с кем мы разговариваем, кому мы что тут отправляем и сообщаем. Я не знаю, в курсе вы или нет, вот у меня есть телеграм-канал мой собственный, называется «Русский акцент». И если его читать, там выяснится, что, ну, я, по крайней мере, тоже про эти биолаборатории давно рассказывал. Кстати, вот на сайте Совета Федерации я еще в начале 2020 года выложил текст в своем блоге, который назывался «Американский след китайского вируса». Кстати, китайцы очень одобрили эту публикацию тогда. Это было почти 2 года назад. Но в чем изменилась ситуация? Не в том, что мы такие, как я, по крайней мере, прозрели и узнали для себя что-то такое новое и необычное. Нет. Просто у Российской Федерации появились доказательства. А подобные лаборатории были не только на Украине, они были по всему нашему периметру, и, кстати сказать, они были еще и по периметру Китайской Народной Республики, и даже внутри Китая там кое-что выяснилось, потом находилось. Поэтому, когда мы говорили об этой проблеме, и в частности о том, что американцы не подписывают протокол, который позволял бы с этим бороться на основании международного права и включать в том числе механизмы Организации Объединенных Наций. Мы об этом тоже говорили, не первый год говорим, и про семейство Байденов, как они там наживаются, какой коррупцией занимаются, какими безобразиями они там, значит, себя тешат и еще деньги при этом зарабатывают. Но сейчас есть документы с подписями реальными, есть свидетельские показания, есть материальные свидетельства. Так что не случайно мы образовали парламентскую комиссию, проводим парламентское расследование силами двух палат, Государственной Думы, Совет Федерации. И я думаю, что эта работа очень многое покажет, тем более, что свидетельских показаний, я надеюсь, будет больше. И то, что мы сейчас фактически предотвратили появление очень серьезных биологических угроз, угроз биологического характера на территории не только Европы, на территории всего Евразийского континента, это действительно один из результатов проведения нашей специальной операции на территории Украины.
Андрей Аркадьевич, а вот те данные, которые выяснились, есть доказательства, как мы только что сказали, они как-то могут повлиять на политическую судьбу Джо Байдена и его сына Хантера Байдена? Может быть, это будет Дональду Трампу интересно в политической борьбе, в конце концов? То есть американские избиратели обо всем этом узнают? Или вот эта блокада, вот эта информационная блокада, которую страны Запада устроили российским СМИ, ее будет практически невозможно пробить?
Ну, если Демократическая партия США устроила в свое время информационную блокаду действующему президенту Соединенных Штатов Америки Трампу, то они, конечно, много чего могут сделать. Но, честно вам скажу, меня не очень интересует реакция американских избирателей. Мне более интересна реакция моих соотечественников, моих сограждан на те или иные события в мире, в нашей стране. А вот американский политический клан, он же устроен очень своеобразным образом. У них там, знаете, такая коллективная порука, круговая порука, точнее. И они создали систему абсолютно коррумпированную, очень серьезно переплетенную внутри. Вот в свое время, еще в 90-е годы, я довольно часто был в Соединенных Штатах Америки, у меня там были разного рода партнеры по переговорам, там, люди, с которыми мы общались. И я просто поражался, до какой степени у них все запущено, хотя в этот момент, в 90-е годы, у нас тоже хватало и коррупционных схем, и коррупционеров. Но, как пошутил один тогдашний мой знакомый: «Андрей, вы все делаете грубовато, а мы делаем давно, научились это все делать правильно. Поэтому, конечно же, у нас эта система работает лучше, у нас называется словом лоббизм, и у нас там как таковой семейственности нет, только у нас, знаете, сначала отец президентом становится, потом его сын, потом их жена, потом дальше. И вот это нам тоже надо иметь в виду. И то, что мы вскрыли, это очень хорошо, это полезно знать, и у нас в стране полезно знать, и в той же Европе об этом полезно знать. Но я не думаю, что это вызовет некий шок в американском истеблишменте уж точно. А как с этой информацией обойдутся республиканцы, им решать, думаю, что они, конечно, за это зацепятся и постараются побольше процентов себе набрать, очков набрать в тех выборах Конгресса США, которые состоятся вот уже в начале ноября текущего года.
Андрей Аркадьевич, и в завершении нашего разговора о военной спецоперации одну вашу цитату хочу привести о том, что вы ее назвали самообороной. Я плюс-минус понимаю, о чем идет речь, но наверняка есть люди, которые не совсем понимают. Вот можно коротенько объяснить, почему самооборона?
Значит, Устав Организации Объединенных Наций предполагает и дает возможность любому суверенному государству, члену Организации Объединенных Наций, применять военную силу в целях самообороны индивидуальной, когда мы сами себя и только себя защищаем, либо коллективной, то есть когда группа государств сама себя защищает. Вот смотрите, Российская Федерация признала независимость ЛНР, ДНР. Мы с ними заключили договор с каждой из них о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, что особенно важно.
Андрей Аркадьевич, полминутки у нас остается, полминутки буквально.
Да, мы их ратифицировали и в соответствии с этим обеспечили самооборону вот этих двух государств, но и нашу тоже, потому что, в принципе, там готовился очень серьезный удар по Крыму, там они собрали армию, украинцы, которые превышают по численности, и армию Гудериана на 22 июня 1941 года, и в совокупности больше, чем, скажем, сухопутные вооруженные силы ФРГ и Франции вместе взятых. Конечно, мы не могли на это не отреагировать.
Поэтому самооборона.
Защищая себя.
Да. Андрей Аркадьевич, новости сейчас на радио «Спутник». После вернемся и продолжим наш разговор. У нас в эфире сенатор Андрей Климов.